Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Я точно знаю, что утро многих из вас начинается с самого простого – выпить чашечку ароматного вкусного кофе. Кто-то пьет только растворимый, кто-то предпочитает молотый, кто-то с молоком, кто-то с разными сиропами. Вообще, надо сказать, что в последнее время кофейная культура получила огромное развитие. И увидеть человека, пьющего кофе по дороге на работу или гуляющего в парке – самое обычное дело. Но если вспомнить, то еще лет 7-8 назад ничего такого не было. Так что же это за напиток такой? Какая у него история? Что считать родиной кофе и какой кофе лучше? Все эти вопросы я решила задать профессионалу, тому, кто посвятил этому напитку свою жизнь. Сегодня у меня в гостях Станислав Антонов, сооснователь и директор обжарочного производства под названием «Кофеоп». Станислав с нами на телефонной связи находится. Станислав, добрый день.
Добрый день.
Помнится мне, что когда я к вам обратилась с идеей записать программу про кофе, вы сказали, что про кофе можно разговаривать долго и что одной программы будет мало. Поэтому сегодня у нас давайте будет такое первое вводное интервью, обзорно немножко поговорим про историю кофе, но для начала давайте познакомимся с вами, вот как так случилось, что свою жизнь вы решили связать с кофе.
Спасибо за приглашение. Действительно, первый раз у вас в эфире. Очень рад быть здесь. Как у меня так случилось? Да, в принципе, как и у всех в жизни. Просто что-то становится интересно, и ты начинаешь этим заниматься. В 2005 году я пошел работать, когда был молодым. Ну, летом 18. Пошел работать в кофейню. И, соответственно, так и остался в этом деле. Ничего особо не меняя, интересуюсь в какой-то момент, где-то делая шаги к собственному развитию, участвую в чемпионатах, читая книжки. Потом постепенно сама вот эта идея жарить кофе, создавать свой продукт, она возникла практически сразу. То есть ты видишь иностранный продукт, он у тебя в руках, а почему у нас нету такого в стране, может быть, это нужно делать, ой, какая у меня классная идея. Ну вот все, что характерно для молодости. Ну и, соответственно, там через некоторое время, в 2012-2014 году, мы организовали нашу сначала торговую компанию, теперь она производственная компания, и называемся мы «Цех кофеопов». По сути, мы жарим кофе, покупаем зеленые зерна, создаем смеси и поставляем это все в предприятие общественного питания. Я бы не сказал, что у меня идея какая-то была гениальная, просто вот хотелось, интересовался и делал маленькие-маленькие шаги постепенно вот к какой-то своей мечте.
Что вас мотивирует? Ради чего вы по утрам встаете и идете на работу?
Ну, в законе об обществах с ограниченной ответственностью, в уставе нашей организации написано, что данное общество создано с целью извлечения прибыли. Поскольку я владелец предприятия, естественно, меня мотивирует успех нашего предприятия, когда предприятие получает эту прибыль, соответственно, когда я получаю прибыль, оплату своего труда, когда у меня работники довольны, они получают эту прибыль. Это основное мотивационное действие любой коммерческой организации. Соответственно, если это есть, то труд, и мой, и работника, он интересен. Я с радостью иду каждый день на работу и делаю здесь какие-то и маленькие вещи, и глобальные вещи, какой-то ремонт мы, может быть, там делаем, организуем. Даже сама организация процесса корпоративного мероприятия тоже приносит удовольствие, потому что ты понимаешь, что сотрудники будут рады. Но если они рады, они работают с большим усердием, и предприятие делает гораздо более высокие результаты. Ну и, соответственно, в конечном итоге получает свою прибыль.
Кстати, про результаты. Вот самым главным результатом вашей работы на сегодня, что является, что можете назвать?
Достижение планки в 10 тонн, которую мы перешли, по-моему, пару лет назад. Сейчас у нас прирост порядка 20% в год, и он остается стабильным. Это важный результат, потому что в ковид, в пандемию в 2020 году было снижение в апреле месяце на 10%, что, конечно, удручало и расстраивало. Поддержание стабильности реализации — это хороший результат.
В начале нашей беседы я уже сказала, что кофе – это тот напиток, с которого многие из нас начинают свой день, и у нас сейчас очень хорошо кофейная культура развилась. Очень много заведений, где можно купить недорогой кофе, разный кофе, кофе разного вида, то есть он и молотый, и в дрип-пакетах, и зерновой, и, в общем, очень много, оказывается, аспектов. Вот мне всегда, если начинать такой подробный разговор про кофе, мне всегда была интересна история этого напитка, то есть кто и как вообще первый додумался собрать плоды какого-то незнакомого растения. Потом эти плоды надо было как-то обжарить, то есть с ними как-то надо было повзаимодействовать, чтобы получился именно тот продукт, который мы сегодня называем кофе. Или не сразу к этому пришло, вот как с исторической точки зрения человечество пришло к открытию кофейного дерева и его плодов.
Если взглянуть на само растение, то это вечно зеленый кустарник. Он до дерева не вырастает как такового, у него нету крепкого ствола. Растет он, родина у него — это Африка, и ягодки у него красные. Они очень сильно похожи на вишню, они очень сладкие, небольшого размера. И для человека было естественно увидеть какую-то красную ягодку и съесть ее. Ну, если она не оказалась волчьей ягодой, то значит есть можно. И как это произошло? Родина потребления кофе человеком, да, то есть где наш вид впервые познакомился с ним и начал употреблять его как культуру, свою пищу, это Эфиопия. Там, значит, это было где-то более 600 лет назад, то есть начало второго тысячелетия. Далее он уже через некоторое время начал распространяться по миру, и первое государство, в которое он переехал, — это Йемен. Вот как-то на каких-то естественных условиях люди начали его потреблять. Просто случайно, я так предполагаю, как и большинство продуктов в мире. Нету ни одной такой достоверной записи, где и когда это произошло. Как в Эфиопии его потребляют? И листья используют в быту и делают вино в некоторых селениях, в некоторых регионах. И кожуру высушенную тоже употребляют и так далее, и так далее. И, собственно, чтобы его было придумать пожарить эти зернышки, ну, наверное, человек экспериментировал и в какой-то момент пожарил вот сами вот эти семена плодов кофейной ягоды, пожарил. А они, у них есть очень важное свойство у самого кофе, за то, что все мы его ценим, и обыватели, и профессионалы, он очень ароматный. В нем столько соединений вкусоароматических, что, естественно, это очень сильно привлекает. И далее уже эфиопы начали потреблять его и в виде напитка, и в жареном сухом виде, и так далее, и так далее. И постепенно развилась в Эфиопии вот культура потребления, замачивания этого кофе. Выпивать вот, значит, этот напиток, он достаточно концентрированный у них получался, не очень эстетичный, со всеми вот этими ошметочками, которые остаются на зубах, на губах. И самый вот главный эффект его вот этой бодрости и эйфории, он им понравился, и прижился кофе в их культуре. Вот примерно такая вот история начала взаимоотношений кофе и человека.
Так, подождите, мы все росли в Советском Союзе, и там по телевизору показывали бразильские мелодрамы, бразильские сериалы. И вот главные герои, которые там были, они были, собственно, богатые, потому что занимались кофе. У них были кофейные плантации огромные, на которых работали разные люди. И отсюда, наверное, вот пошла наша уверенность в том, что Бразилия – это столица кофе, а оказывается, что нет. Тогда вопрос, в Бразилию кофе как вообще попал?
Ну, я в предыдущем высказывании, конечно, это опроверг. Бразилия в данном случае является родиной индустрии кофе, то есть того момента, когда кофе происходит в больших коммерческих масштабах, и именно за счет Бразилии, за счет того, что она создает недорогой продукт и создает его в огромном количестве, кофе общедоступен. Бразилия производит более половины кофейных зерен всего света. Соответственно, если бы он там не производился, мы бы с вами так не радовались, он бы не был так доступен такой широкой публике. Распространялся кофе через Йемен, где-то это примерно 1300 год, там он впервые появился. А вот в Бразилию он попал в середине 19 века. Особенность, уникальность Бразилии заключается в том, что у них есть Бразильское Нагорье, Это огромнейшая площадь, приподнятая примерно на 900-1000 метров над уровнем моря, где уже кофейное дерево, кустарник наш, может расти и давать свои сладкие плоды, и, соответственно, здесь уже можно его выращивать в коммерческих масштабах.
То есть эти хитрые бразильцы просто удовольствие выпить кофе превратили в бизнес, в доходный?
Бизнес делают все, но бразильцы делают это дело очень хорошо. И у них уникальность их Нагорья заключается в том, что это единственное место на планете Земля, где можно кофе выращивать на плоской равнине и куда можно загнать комбайны, то есть специальные машины, которые могут механически собирать кофе. Во всех остальных выращивающих странах это горные склоны, где невозможно загнать никакую технику, и там кофе собирается вручную. А вот в Бразилии механически. Соответственно, вы можете применить машины, собрать его сильно дешевле, не используя человеческий труд, и уже получить продукт, который можно продать дешевле и для всех.
А вот место произрастания кофе, то, где он растет, в какой стране, на какой местности, как это влияет на вкус, насколько сильно, то есть будет ли разница, почувствуем ли мы разницу, да, если мы, например, выпьем кофе, который вырос в Бразилии, и кофе, который вырос где-нибудь в Африке?
Да, конечно, понятие, которое используется во всех вкусовых индустриях, ну, в данном случае это терруар. То есть это где кофе растет, какая почва, какой у нее состав, сколько осадков в год, сколько ветров, сколько теней. Все это в значительной степени влияет на набор микроэлементов в самом кофе и на те вкусовые характеристики, которые мы будем получать в чашке. На сегодня это не конечный фактор, который влияет, есть еще вот обработка, но мы чуть позже ее заденем. И вот сегодня, на сегодняшний день, можно назвать 4 страны, которые очень ярко отличаются по вкусовым характеристикам. Это Колумбия, Бразилия, наиболее привычная обывателям, Кения и Эфиопия.
Вот в чем именно разница этих вкусов, отличаться чем будут?
Можно назвать ключевые преимущества каждой страны. То есть в Бразилии самое главное преимущество — это плотное тело, то есть вот эти тактильные характеристики. Вы ощущаете этот кофе как некий шарик во рту, то есть он плотный. Вкус — это получается какао, орехи, где-то шоколад. Вот такие ноты — это ключевые ноты для этого терруара, бразильского терруара. Если возьмем Эфиопию, то, безусловно, это будет легкое тело, цветочный аромат, аромат жасмина, бергамота, черного чая, грейпфрута. Если мы возьмем Кению, то это уже будет больше кислотности, тоже легкое тело и очень много вкуса красных ягод, лесных ягод, уже темных ягод. И я бы сказал, что вот для меня лично, если я чувствую аромат шиповника, ну, если помните вот этот напиток шиповника, то вот он как раз-таки в Кении встречается очень часто. И Колумбия — это уже будут те же самые ягодные ноты с большей кислотностью, но здесь мы уже можем получить яблочный аромат, то есть яблочную кислотность. Причем и Кения, и Колумбия находятся примерно на одной широте, но с разных сторон планеты, в разных полушариях.
То есть даже при нахождении на одной линии горизонта, да, то есть на одной широте, вкус все равно меняется в зависимости от региона.
Да. И это разница климата. В Кении немножечко по суше, а в Колумбии это достаточно влажное место. И вот это вот расположение, да, на одной широте, но с разных, в разных регионах, с разных сторон планеты. И это уже говорит о том, что кофе будет сильно разный. И причем любой обыватель, не профессионал, не обладающий каким-то развитым вкусовым аппаратом, с точки зрения вкусов очень легко может отличить их между собой.
Так, давайте теперь поподробнее о том, вот как происходит созревание кофе, как происходит его сбор. Вы уже отчасти сказали, что есть руками места, где руками просто собирают. То есть я правильно понимаю, что вот это вот такой процесс, когда вот, знаете, мы ягоды собираем там в какой-нибудь в кружечку, в чашечку, в баночку в какую-то. То есть тут такой схожий процесс происходит. В какие-то тоже емкости собирают бобы кофе.
Да, в принципе, да, все собирали вишни в саду. Берешь на шее вот этот кузовочек и идешь дерево собираешь. Деревья есть разной высоты, есть под 15 метров, есть карлики метром ростом, поэтому здесь само вот, как по-английски говорят, handpicking, ручная сборка, она тоже может быть технологически разной. В зависимости от той стоимости, которую хочет получить фермер, ну, производитель, выращиватель кофейной ягоды. Если он выращивает что-то дорогое, какие-то высокие сорта, сложные, капризные, то, конечно, там каждая ягодка берется двумя пальчиками и аккуратно складывается в корзину. Далее они уже сортируются по цвету. А если это недорогие сорта, то просто берут ладонь у основания ветки и резко проводят этой ладонью по ветке. Соответственно, там ягода где-то повреждается, и попадается и спелая, и, так скажем, и зеленая. Период созревания, но он везде разный. Кофе, чтобы от семечка набрать вот этот свой рост и стать плодоносным, нужно порядка 3-5 лет. В Колумбии есть регионы, где выращивается и собирается урожай ягод по 2 раза в год. Во Вьетнаме есть места, где 4 раза в год. В Кении раз в год. В Эфиопии тоже раз в год. В Бразилии 2 урожая в год. Но он как бы как серия такая идет. Вначале собираются более дешевые сорта, а далее под конец урожая более дорогие. Но он достаточно длительный период, 3-4 месяца. Все это из-за того, что вот кофе, он живой продукт, он зависит от климатических условий, и это очень сильно влияет на то, насколько быстро его надо собрать. Если в Эфиопии, например, период созревания всего 2 месяца, когда он выдает ягоды, то нужно очень много людей быстренько нагнать на плантации, собрать эти ягоды как можно скорее, обработать и отправить для того, чтобы они не пропали. Что еще, из каких особенностей можно здесь сказать? Цветочки сами похожи на цветы жасмина, на лилии. Пахнут очень интенсивно точно так же. Красивые белые.
И раз уж заговорили, расскажите, пожалуйста, про сорта кофе. Их много, я так понимаю. То есть это как история с томатами или с картошкой. То есть, казалось бы, картошка и картошка, помидор и помидор, а на самом деле много очень всяких разных сортов. У помидоров там есть черри, там есть бычье сердце, есть много еще чего. С кофе такая же история, я так понимаю.
Да, и их на сегодня порядка 10 тысяч, которых можно насчитать. Ну, вот такую цифру я слышал, но я, конечно, столько сортов не пробовал. И для меня недавним удивлением было, что, оказывается, у нас на Урале порядка 2000 сортов жимолости есть. Знаете, да, такую ягоду?
Да, конечно.
Вот, оказывается, у нее тоже достаточно много сортов. И сорта, ну, привычно обывателю слышать про сорта арабика и робуста, хотя на самом деле на сегодня это группы сортов, обладающими схожими характеристиками. И если робуста — это сорта достаточно крепкие, обладающие большим количеством кофеина в себе и растут сильно ниже, то сорта арабики более сложные, более кислотные, и уже сама арабика делится на огромнейшие группы. Бурбоны, там, есть гейши, есть маркатуры, и их достаточно много-много. Есть йеменская ветка развития сортов. Как они появляются? Ну, сегодня, конечно, это культивируемые сорта. То есть есть большое количество институтов в Эфиопии, в Бразилии, которые занимаются разведением новых сортов, выведением этих саженцев, которые впоследствии они поставляют и продают фермерам. Также и фермеры выводят сами какие-то новые разновидности сорта путем скрещивания, путем селекции, выборки достойных кандидатов на выращивание и так далее. И каждый сорт имеет свои характеристики. Большинство сортов схожи между собой, и неподготовленному специалисту будет очень сложно выделить вот эту вкусовую разницу. Но есть очень яркие представители, такие, скажем, гейша на сегодня, или гейша, если говорить на эфиопский манер. Сорт, который обладает уникальными вкусовыми характеристиками. В чем их уникальность заключается? В том, что любой потребитель, любой обыватель обыватель их почувствует. Не надо какой-то особой подготовки, чтобы почувствовать эти особенности.
Ну и в конце этой программы, я так говорю, потому что обязательно будут другие программы, в которых мы про сорта кофе более подробно поговорим, а также много еще про что, что связано именно с кофе, с его производством, с его последующей обработкой. Будут какие-то полезные советы, в общем, обо всем об этом в следующих программах. Сегодня у нас такое пробное погружение в мир кофейных зерен, кофейных напитков, вот, чтобы это погружение было интересным. С чего начать знакомиться с кофе? То есть я имею в виду, что понятно, что все мы по утрам пьем кофе, но вот если на секунду задуматься о том, что существует великое множество сортов кофе, вот как начинать расширять свой кофейный кругозор, свой кофейный вкус?
Найдите продавца, который вам понравится, с которым вам будет комфортно работать. Для того, чтобы вам продали, предложили качественный продукт, который вам понравится, нужен продавец, который вас услышит и сможет говорить с вами на одном языке и сможет слушать ваши предпочтения, слышать то, что вам нравится, как вы выражаете мысли, и будет вам предлагать новое.
То есть я так понимаю, что это не совсем магазинная такая история, когда пришел в магазин, купил кофе и все. То есть вместо одного сорта кофе или там одной марки кофе, которую ты каждый день пьешь, ты просто берешь какую-нибудь другую марку кофе и, что называется, на пробу. Это прямо надо, ну, производителей искать, получается.
Не обязательно производителей. Магазины тоже существуют разные. Есть магазин, где очень много полок, и товар просто на полке. Это тоже уместная история, достаточно понятная. Вы приходите, вы читаете этикетку, но вы не знаете, что внутри. Вы не знаете, какой там вкус. Достоверно вы понять этого не можете. И вы покупаете просто пакетик, и здесь идет одна программа. Каждый раз вы покупаете другого производителя просто с полки. И есть специализированные магазины, среди них есть небольшие производства, которые тоже сами предлагают свой продукт и на сайтах, и можно с ними по телефону созвониться, плотно пообщаться. И они смогут вам порекомендовать. Это, конечно, другой уровень реализации взаимоотношений потребителя и продавца. И, конечно, я бы рекомендовал, если есть желание чувствовать разное, экспериментировать и найти какой-то особенный вкус кофе, то, конечно, нужен продавец более высокого уровня. Это маленькие производства, как наши, это какие-то специализированные магазины, кофейни те же самые, тоже достаточно хорошо общаются и могут предложить хороший продукт.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Продолжение интересного разговора про кофе и про все, что с ним связано, обязательно в ближайшее время прозвучит на наших волнах. Мне осталось только напомнить, что программу «Гость в студии» провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был Станислав Антонов, сооснователь и директор обжарочного производства под названием «Кофе ОП». Всего вам доброго, дорогие друзья!